Сегодня мы начнем новую серию, а именно Второе Тимофею. И вы наверняка все знаете об этом послании, что оно является последним письмом Павла своему любимому ученику. Если мы хотим увидеть, насколько важно это послание, наверняка представить себе, что вы больной раком, и вам осталось жить очень ограниченное время, это вам поможет. Потому что, когда ты понимаешь, что твои дни считаны, и когда ты хочешь написать письмо, кому бы ты написал письмо? Наверняка самому близкому человеку. Что бы ты сказал в этом письме? Ну, наверняка это было бы итоговое письмо твоей жизни, но в то же время напутствие этому близкому человеку, именно напутствие в том, что ты считал, что является самым важным в жизни. И поэтому мы, рассматривая это послание, встретимся с самыми важными истинами жизни человека. Если вы бы хотели взять итог чьей-то жизни и увидеть, что самое нужное в жизни, наверняка жизнь Павла вам бы помогла, потому что этот человек показал себя с удивительной стороны, как человек жертвенный, который отдал свою жизнь во благо других. До сих пор даже этот мир считает, что ни один человек не может считать себя счастливым, если он жил только для себя. Даже на похорон мы слышим, как пастор или священник говорит, что этот человек идет итог, что он сделал для других. Никто не похвалит тем, что ты сделал для себя, что ты сделал только для своей семьи. А вклад, который ты вложил в другие, остается в памяти людей. И, кстати, это входит и в небесный банк, то, что Иисус нам предлагал, чтобы мы вкладывали в этот небесную сокровищницу, там, где все остается. И поэтому мы посмотрим на взаимоотношения этого учителя со своим учеником. И наверняка вы помните, когда они встретились. Павел своим путешествием дошел до Дервия и Листры, и там находился один из юношей. Мы знаем, что он был юношей, потому что он написал первое послание, и там он отметил, что это молодой человек, который был известен уже в том округе как необычайно верный человек. Павел его взял, но чтобы это не стало искушением для евреев, потому что он везде, по всем городам заходил в синагогах, он взял и обрезал его, потому что у этого молодого человека мать была еврейкой, но отец был эллином. И видно, что они не посчитали нужным его обрезать в 8-дневном сроке, и его обрезали и взяли с собой. Команда Павла была Сила, Тимофей и он. И вы знаете уже, что случилось. Они пошли в современную Турцию, нынешнюю Турцию, тогда Азию, и Бог не разрешил им пойти в одном направлении, они захотели в другом направлении, туда тоже не разрешили, но был сон, и согласно этому сну один македонянин говорил: к нам иди». И он на первый раз перешел за границы Азии, перешел в Европу. И первый город в Европе, вы уже знаете, Филиппе, там он силой очень сильно были побиты. Настолько, что закончили они вот это миссионерское путешествие, вроде бы в тюрьме, побитыми, в ранах, но нету среди них Тимофея. Тимофей же был часть их команды. Где Тимофей? Но там, в тюрьме, мы знаем, что их путешествие не закончилось. Она продолжилась. Причем очень победоносно, потому что там покаялась одна семья, потом вторая семья, и образовалась церковь. Они уехали оттуда в Фессалониках, пройдя через еще два города. В Фессалониках евреи из Филиппов подошли, и опять началось, опять гонение, но опять в этих гонениях вы не увидите Тимофея. Тимофей был скрыт, он был сохранен для других времен. Его Павел не подставлял, он не хотел, чтобы этот молодой человек страдал. И отсюда можно начать учение, что учителя должны сохранить своих учеников от страдания. Но первая глава 2 Тимофея говорит совсем наоборот. Пока он был еще молодой, пока он еще был не испытан жизнью, Павел не хотел сломить его, и поэтому он всеми возможностями сохранял его от страдания. Вы знаете, что оттуда Павел поехал в Афинах. В Афинах он произнес ту удивительную проповедь, и это произошло в 17 главе Деяний. После этого он поехал в Коринф. И сила, которая был оставлен с Тимофеем в Фессалонике, они подошли, и когда они подошли в Коринф, он основал там школу. И вот там Павел понял, что работа становится слишком большой, невозможно делать ему одному, и он будет сформировать команду. Я сейчас последние три дня вел семинар в Сан-Франциско, рядом с Сан-Франциско, город Конкорд. И там после семинара пастор с лидерами подошли и сказали: понравилось, очень хорошо, это то, что нам нужно, что дальше? И я только подумал, каждая церковь хочет, чтобы хотя бы три раза в год ты поехал к ним. Я запланировал 20 церквей на следующий год. 20 умножить на 3 – это 60 семинаров. Это нереально. И я быстро поменял планы. Уже не думаю о 20 церквей, я думаю только о 10. И даже 10, 30 семинаров – это очень много. И в этом году собираюсь брать троих со мной. В следующем году мечтаю иметь 5. И так из года в год иметь увеличивающую команду. А потом, знаете, что нужно? Разделить на другие команды. И это будет нести какой-то плод. Самому нету смысла ехать везде, если ты не поднимешь учеников. Поэтому я им говорю: вы мне нравитесь, мне хорошо с вами, но не можете быть в моем сердце в фокусе, потому что церковь там на месте должна быть в моем фокусе. И вы также должны думать, что ученичество, о котором мы говорили, это не праздный вопрос, это не что-то, которое делать или не делать, это призвание каждого человека, называющегося учеником Божьим. И поэтому как получится работа здесь, зависит, какая будет работа по Америке. Как будет работа по Америке, зависит, какая работа будет и через океан. Поэтому ученичество является ключом, и это вы увидите еще раз во 2 Тимофею. Этот молодой человек вырос быстро под водительством Павла, хотя сначала он всего лишь был с ним, наблюдал. И это один из начальных шагов ученичества. Иди и наблюдай. Что произошло позже, вы удивитесь. Конечно, вы читаете 1 Тимофею. Мы знаем, что в другом путешествии он уже оставил его в Эфесе. И уже у него была власть или авторитет не только ставить пастырей церквей, а епископов. Это означает тот, который отвечает за регион. И мы видим, что этот верный ученик всегда находился рядом с Павлом. Павел описывает его, что он как отец с сыном. У них такие именно взаимоотношения развились. И давайте мы прочтем с вами вместе несколько стихов, несколько текстов из первой главы. И с самого начала Павел представляется, Павел апостол. И как он стал апостолом, не люди его назвали апостолом, не голосовали никто, воля Иисуса Христа. Он тот человек, который отдался этому апостольству, потому что это дает обетование вечной жизни и ему, и тем, которому распространяет благую весть. Он пишет Тимофею, как он его называет, в буквальном смысле в греческом написано «мое чадо». «Мое чадо», «возлюбленный сын». И он говорит, благодать, милость и мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа наша. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю тебя в молитвах моих день и ночью. Какое у него желание? У него желание видеть его, вспоминая слезы твоих, дабы мне исполниться радостью. Посмотрите на эти стихи, и вы сразу увидите, какие взаимоотношения у Павла с этим молодым человеком Тимофеем. Он называет его возлюбленный сын. Он непрестанно вспоминает, как, молясь, потому что он постоянно молится о нем, когда он говорит о молитвах, он говорит день и ночью. То есть и ночью он встает и на колени падает и молится об этом человеке. У него страстное желание видеть его. И вы видите, насколько Тимофей открыт к учителю, потому что они плакали вместе. И посмотрите дальше, какую опасность увидел Павел в Тимофее. Сейчас Павел, когда находится далеко от своего ученика, он говорит ему следующие слова. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаидии и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. Он знает, что этот мальчик верующий, и вера вселилась в нем через линию его бабушки и матери. Как вы помните, что они были евреянками, у него отец был эллином. И он говорит, я уверен, это вера в тебе. И сейчас он напоминает возгревать дар. Какую опасность он увидел? Этот молодой человек, который горел, он начал тушиться. И вы знаете, какие условия иногда потухают нас или останавливают наш пыл гонения. И поэтому он говорит, не стыдись двух вещей, не стыдись Евангелия и не стыдись меня, узника. О каком стыде он говорит? Потому что в этой главе стыдись, это является ключевым словом. О каком стыде он говорит? Вы знаете, когда люди попадали в тюрьму в коммунистическое время, их никто не посещал. Знаете почему? Потому что коммунисты пытали этих верующих, чтобы они выдали своих сотрудников, чтобы они выдали, с кем они работают. А не надо выдавать никого, если этот появляется в церковь, и он не является твоим родственником. Его сразу брали на мушку, его сразу писали в этот перечень. И поэтому самые непосещаемые люди были верующие. Бандиты и то их больше друзей посещали, чем верующих. И соблазнялись в этом. Потому что никто не хотел выдавать себя. Никто не хотел поставить под опасность себя. Но знаете, что самое интересное? Все находили достаточно оправданий себе. Что я думаю о своей семье. Что я думаю о своей церкви, зачем мне представиться. И люди соблазнялись. И Павел говорит, ты не стыдись, Потому что мы находим Павла, великого учителя, находящегося в одиночестве. Вы скажете, ну уж Павел, у него было много учеников, его посещали. Да нет, на первом его суде никто его не посетил, на втором тоже в одиночестве. Этот Павел, который столько людей привел к Богу, находился в одиночестве. Даже Павла не посещали. Знаете, что страшнее? Что после того, как эти узники выходили из тюрем, церкви не хотели слышать о них. Знаете почему? Чтобы не иметь проблемы. И поэтому появлялись узники, а пастыря не хотели их принимать в церкви. Знаете, как они оправдывали себя? Чтобы не подставлять церковь. Он как бы думал о церкви. И эти люди скитались с одного места в другое, никем не поддержанными. И это были люди, которые страдали за Христа. Это случилось и с Павлом. Знаете еще почему? О чем вы думаете, когда вы услышали, что верующий, причем великий, скажем, проповедник, в тюрьму находится в Америке? Вы сказали бы, ну, в Афганистане понятно, за веру, а вот в Америке нет, здесь за веру не сажают. Здесь наверняка он что-то сделал. И я вспоминаю, слушал Кент Ховенд, великий проповедник. И он говорил о том, как сажают здесь, в Америке. И он говорил это до того, как его посадили. И он сейчас сидит в тюрьме, и все думают, все церкви думают, ну что-то он сделал. И то, что ярлык, который повесили на него, мы все верим. Почему? Потому что мы верим в американскую правоту, в американскую юридическую систему. Так было и во времена римлянов. Люди слепо верили в справедливость именно Римской империи. Никто не ставил под сомнение, если узник его посадили, значит его посадили за что-то. Не может быть, чтобы не было там основания. И вот Павла посадили. И где посадили? В самом Риме. Кто его будет судить? Сам Цезарь. Значит, что-то он наделал. Если его будет судить Верховный суд, значит, он виноват. И соблазнились очень многие. И Павел пишет своему ученику, хоть ты не соблазняйся, хоть ты не стыдись. Не стыдись двух вещей. Не стыдись Евангелия. Вы скажете, это непонятно. Непонятно здесь, в этой стране. Но понятно там, где это Евангелие. Каждый день ее хают, каждый день ее поносят, и каждый день ее выставляют не в том свете. Вот там очень понятно. Вы знаете, что случилось в Германии, когда люди дружили с евреями, но когда пошло такое массовое убиение и ненависть к евреям, соседи начали не общаться с другими соседями, потом в конце начали их ненавидеть. Почему? Потому что этот массовый психоз, он быстро владеет людьми. Так же было с врагами народа, когда людей в то время объявляли врагов народа, все думали, ну, наверное, что-то он сделал. Сейчас мы уже по-другому думаем, потому что мы понимаем, что там тогда случилось. Люди, живя в той системе, не понимали, что случается. Вот так было и во времена Павла. И поэтому он говорит, я напоминаю тебе возгревать дар. И напомнил ему о силе. Он получил силу, как и вы получили силу. Все мы получили какую-то силу. И это Дух Святой, который не дух боязни, а дух трех других качеств, противоположных качеств, силы, любви и целомудрия. Поэтому он говорит, не стыдись меня, не стыдись Евангелия, но страдай как? Смотрите, с силою. Ты уже имеешь силу страдать, раньше ты ее не имел. Ты не имел ничего, чтобы противостать этой силе. Но сейчас у тебя оно есть. Она есть. И поэтому я вам скажу еще одно, что церковь в Деянии, первая глава, выглядит больше как религиозный клуб, а в Деянии второй главы выглядит как церковь, которая должна быть. Что произошло между первой и второй? Вот эта сила вывела людей на улицу, сделала из них живых свидетелей, и поэтому я не понимаю, когда люди имеют эту силу и не свидетельствуют Иисуса Христа. Поэтому он сказал, ты имеешь сейчас все, чтобы не стыдиться, не бояться ни гонения, если ты придешь ко мне, не бояться гонений, если ты будешь продолжать свидетельствовать Иисуса Христа. Почему? Смотрите, какая причина. Как можно стыдиться того, который тебя спас? Как можно стыдиться тому, который дал тебе будущее? И смотрите, как представляет Павел Иисуса Христа. Он спас нас и призвал таким званием, святым званием, не по делам нашим, потому что мы все были бы в аду по делам нашим. И все закончим в аду, если мы надеемся на дела наши. А если надеемся на благодать Иисуса Христа, представленную здесь, так как написано, по своему изволению Он как пожелал нас спасти, и благодати. Она дана нам когда? Прежде вековых времен. Но сейчас открылась явлением Спасителя нашего Иисуса Христа. Он взял и разрушил смерть, и явил жизнь, и с жизнью нетление через благовестие. Ну скажите, как можно стыдиться самому прекрасному, самому лучшему, самому живому, самому сильному, что есть в этом мире? Как можно стыдиться этому благовестию, если оно тебя спасло, если оно обновило твою жизнь, если оно дало тебе счастье, если оно дало тебе будущее? И Павел говорит, ну как можно стыдиться? По всей причине, по какой причине, перечисленной выше, я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал. И уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день. И ты держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня. С верою и любовью во Христе Иисусе храни добрый залог Духом Святым живущих в нас. Заметили два залога здесь. Один залог, который ты имеешь и даешь кому-то, а другой залог, который тебе дают. Два залога. Залог, который ты доверяешь кому-то, и другой залог, который ты получил, чтобы сохранить. Давайте посмотрим, какой залог мы имеем, чтобы доверять Христу. Что мы имеем такое, о чем Библия говорит, дай ее Христу, потому что Он поставит в небесный сейф, и ты не потеряешь. Что мы имеем такое? Единственное, что нам подаренное, и мы можем вернуть Ему, чтобы Он сохранил жизнь. И Павел говорит, Он силен сохранить то, что я Ему доверил. Я Ему доверил свою жизнь, и Он сохранит ее на умный день. Поэтому, когда ты знаешь, что твоя жизнь в лучшем сейфе, ты уже не боишься. И тогда вспоминаешь пытки этих Цезаря, как он пытал этих христиан, и говорили, что я уничтожу твою жизнь. И христианин смеялся и говорит, да не можешь уничтожить, потому что она давно находится на небесах, в руках властелина мира. Да я уничтожу твою семью. Не можешь уничтожить, потому что у меня небесная семья. Да у тебя не будет будущего. Христианин говорил, нет, у тебя нету будущего. И поэтому мы взяли и доверили, сейчас мы можем расслабиться. Когда человек доверил уже свою жизнь тому, который знает, что он силен сохранить, ты можешь расслабиться. Но Павел говорит, ты получил образец, стандарт, ты получил эталон. Вот сейчас и Бог тебе доверил что-то. сохрани этот эталон. Низковерхой. Не надо трактовать, как тебе хочется. Не надо менять его. Сохрани его. А во второй главе скажет, не только сохрани, но и передавай таким же чистым другим. Поэтому мы получили залог, но мы отдали кому-то залог, мы и получили залог, который называется добрым залогом. И его можно сохранить только Духом Святым, который живет в нас. Теперь, мы будем иметь всегда два вида примеров. Даже в церкви ты найдешь людей, которые более слабые, менее в огне за Иисуса, нету такой страсти по Иисусу, но найдешь и тех, которые имеют страсть по Богу. И поэтому, смотрите, две категории людей. Ты знаешь, что все атеистские, все из Азии оставили меня. Даже Фигел и Ермоген, видно, они были когда-то очень такие пламенные, служили. Да даст Господь милость дому Анисифору за то, что он многократно покоил меня и не стыдился моих уз. Но был в Риме, с великим чанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь. Я тебе не скажу об этом, потому что ты знаешь. Поэтому у нас сегодня тоже есть выбор. Найти примеров. Тех примеров, которые тебя воодушевит расти, или найти в церкви кого-то хуже тебя, и который тебя расслабит, и скажет, да, я не такой, не последний я такой. Смотри, другие еще хуже меня. И давайте найдем хороших примеров в первой главе. Кто поставлен как хороший пример? Он говорит, не стыдись. Павел сказал, я не стыжусь, посмотри на меня. Я не стыжусь Евангелия, даже Дауз. Кто еще поставлен хорошим примером? Анисифор, когда все стыдились, Анисифор пришел. Не нашел меня, с великим тщанием поискал и нашел. Думаете, один раз он это сделал? Смотрите, что там написано. Ты знаешь, сколько он служил в Ефесе. Он это делал всегда. Этот человек не побоялся идти служить Павлу. Поэтому есть хорошие примеры. Но есть и плохие примеры. Как вы думаете, каких примеров больше? Хороших или плохих? Плохих. Он даже не называет всех по имен. Хороших он дал два. А когда говорит про плохие, он говорит, все атеистские. Все из Азии, вы представляете, все ученики из Азии оставили его. Там мы не знаем, сколько их, сотни, но когда читаешь по Деяниям апостолов, их находишь, что их не сотни, а тысячи. Тысячи людей оставили его. И даже Ермоген и Фигел, даже те, которые казались никогда не оставят, все равно оставили. И поэтому мы увидим сейчас вся глава, разделена на четыре части. И я дал заглавие этой главы «Не стыдись, не бойтесь страдания». Придут страдания, придут и в этой стране. Да и сейчас есть страдания за Христа. Даже в семьях ваших вы можете иметь страдания. И поэтому как можно не стыдиться, как можно не бояться страданий? Первые два стиха – говорится, когда пребываешь под благодатью, милость и миром Божьим. Поэтому он сказал так. Благодать, милость и мир от Бога, Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Поэтому не можешь ты пройти через страдания, если не будешь жить, питаться благодатью, милостью и миром Божьим. С 3 по 7 не стыдись страдания, когда ты молишься о своих учениках. Если этой неделе ты думал только о себе, о своей семье, и не думал о своих учениках, поверьте, вы не приготовлены еще страдать. Потому что человек, который живет только своей эгоистической жизнью, только своей семьей, он будет отказываться, когда будет в опасности его жизнь или его семья. Поэтому как не бояться страдания, если ты постоянно молишься о своих учениках? С 8 по 14 держать образца здравого учения. Ты сможешь пройти через страдания, если ты пребываешь лично, систематически изучая Слово Божие, если ты укрепляешься Словом Божьим. И последнее, 16 по 17, если ты следуешь подобающим примерам, если ты находишь в церкви кто-то, который тебя воодушевляет, не находишь себя менее слабого, чтобы себя успокоить. И поэтому увидим, какая практическая часть от этой главы. Нам всем дано страдать. Не верите, можно прочитать в 3 главе, где написано так, что все желающие жить благочестиво, 3.12, будут гонимы. Все. И будете гонимы, начиная с вашей семьи, с вашей церкви, с вашего общества, с работы. Гонение происходит сейчас. Если человек сейчас не отдает себя для Бога, когда нету такого массового гонения, то когда будет это массовое гонение, тем более. Если человек в учении не показывает себя никаким, то во время войны еще хуже. Поэтому благодарите Бога, что Бог дал нам отдышаться, и нету гонения сильного в этой стране, чтобы нам приготовиться. Дальше мы знаем о том, что все мы либо воодушевляемся каким-то примером, либо погашаемся, если мы находим плохих примеров. Ищите хороших примеров. Не ищите, как мухи, то, что вас не одушевляет. Вы знаете, как я вам рассказывал наверняка, как две пчелки встретились у дяди Васи на заборе. Рассказывал, правильно? И они говорили: слушайте, как классно у дяди Васи. Столько цветов. А какой аромат, какая чистота. Сколько полена можно брать, сколько меда можно собрать. Как хорошо все-таки у дяди Васи. На том же соборе две мухи находились и говорят: ой, как хорошо у дяди Васи, столько мусора, столько грязи, а сколько нехороших запахов. Все прекрасно у дяди Васи. И поэтому зависит от нас. Либо у нас есть отношение мухи или отношение пчелы. Пчела найдет хорошее, муха найдет плохое. И поэтому какие примеры вы найдете, зависит от вашего отношения к жизни. Сейчас, когда мы понимаем, что Павел написал что-то, которое важно для нашего будущего, это не праздное письмо, это письмо жизни. Нам нужно понимать, что нам относиться к этому нужно серьезно. И поэтому мы сейчас вместе помолимся.